полный дом на pokerstrategy.com. Как всегда, с вами его постоянный ведущий Борис Л. и Митя З.
Да, это правда. Доброго времени суток. И как всегда, в нашей программе сегодня будет что? Ну, естественно, интервью с гостем. Я думаю, что большинство уже в курсе, кто этот гость. Но мы не будем называть его имени, может быть, кто-то еще не знает. Так же, как обычно, в ходе нашей викторины мы разыграем, как всегда, $50. Ну, а начнем мы? Начнем мы, как обычно, с обзора новостей. Правильно?
Правильно. Поехали.
Так, ну что ж, Борис, посмотрим, что произошло у нас на этой неделе. А, ну, во-первых, одна есть просто мега-новость. Не подумайте, что я хочу вам рассказать что-нибудь о возрождении FTP. Нет, гораздо более крутая новость. Звучит она так. Удар Фельдхуса отправил Элки в нокдаун. Причем, если вы думаете, что это какой-то прикол там или фигура речи, то вы, конечно, жестоко ошибаетесь, потому что если прочесть новость, тут написано: долгожданный бой наконец состоялся. То есть реально, абсолютно реально, Фельдхус набил морду Элки. И это правда. Причем, для тех, кто не видел, то есть существует видео, оно выложено в разделе новостей. Я вот после того, как мы зачтем новости, выложу ссылку. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Итак, дочитаю дальше. Долгожданный бой состоялся. Элки Граспелье и Лекс Фельдхус вышли на ринг, чтобы выяснить, кто же из них сильнее в кикбоксинге. К сожалению, для Элки он как бы появился на ринге под эту песню. Она стала единственным положительным моментом его выступления. Фельдхус обрушился на француза и нанес ему целый ряд ударов, завершив бой эффектным ударом ногой с разворота уже во втором раунде и вызвав тем самым бешеные овации своих болельщиков. В общем, после 2 лет томительного ожидания мы теперь можем официально заявить, что Элки лучше выигрывать покерные турниры. И это действительно правда. В общем, для тех, кто не смотрел видео, я сейчас выложу ссылку, и вы ее сможете найти в описании тренировки. Борь, вот ты, кстати, этот ролик видел?
Да, я ролик смотрел, конечно же. Ну, ты так описал все очень сказочно, прямо такое впечатление сложилось, что там вышли 2 мегапрофессионала и били друг друга. На самом деле, мне показалось, что выглядело это все так, что один щуплый дядька пытался бить другого щуплого дядьку. Вот, а вокруг стояло несколько любителей пива и коррида.
Ну да, там действительно это все происходит на какой-то такой площадке. Такое ощущение, что это какая-то арена для проведения там то ли боя быков, то ли еще чего-то, непонятно. В общем, зрелище грустное, на мой взгляд.
Ну, в то же время и веселое. А главное, супер уникальное. Не часто же увидишь покерных игроков, которые бьют друг другу морды. В общем, рекомендую всем смотреть. А мы переходим к следующей новости. Итак, следующая новость. Стартовало голосование пользователь, тренер, модератор и оценщик ноября. После того, как определились кандидаты на звание пользователя, тренера, модератора и оценщика рук ноября, начинаются отдельные голосования, которые продлятся до полудня 26 ноября. С претендентами вы можете ознакомиться в соответствующем разделе на портале Poker Strategy. Замечу ли, что опять вездесущий старикан присутствует в списке кандидатов и на тренера месяц?
В смысле, старикан, вот, с которым у нас было шоу, да. Ну это уже невозможно. Леня, акстись, у тебя в этом году заносов уже выше крыши. Дорогу молодым.
Ну, не только молодым, но я думаю, что и красивым. И не просто красивым, а еще и девушкам. Кстати, русская комьюнити организует очередной конкурс Miss Russian Community 2011. Вот читаю. В декабре состоится один из самых любимых и долгожданных конкурсов нашего сообщества. Конкурс Miss Russian Community 2011. Вот какой видят на портале PS настоящую Miss Russian Community 2011. Цитирую. Miss Russian Community 2011 – представительница прекрасной половины русского комьюнити,
да ну,
обладающая не только приятной внешностью, заметь, но и имеющая отношение к комьюнити.
Не может быть.
Она общительна на форуме. У нее есть блог, она творческая личность, и у нее есть интересное хобби. Представляешь?
Ну, я, в принципе, да, прекрасно себе представляю Miss Russian Community, правда, несколько иначе, чем вот в списке вот этих вот требований. И сразу у меня вот возникает несколько вопросов. Во-первых, вот если сравнить требования к Miss и мистеру Russian Community, то, мне кажется, невооруженным взглядом можно заметить, что мистера Russian Community, от него требуется намного, неизмеримо больше, чем от мисс. Вот это просто в курсе, потому что мы проводили с тобой эфир как раз и с мисс, и с мистером. Ну, по крайней мере, так написано в условиях конкурса. Вот как ты думаешь, Боря, вот с чем связано, что такие тяжелые как бы требования выносятся именно для мистера, а для мисс все так упрощено?
Ну, мне кажется, Дима, тут все просто. На Poker Strategy у нас предложение по мужикам значительно превышает спрос. Ну и конкуренция, соответственно, выше.
То есть ты так вот с точки зрения бизнесмена подходишь к этому вопросу. Понятно. Ну, в принципе, если учесть вот это соотношение мальчиков и девочек в нашем комьюнити, то требования к претенденткам можно еще упростить и оставить только первый пункт, и все.
А это какой?
Ну вот про красоту. Там написано, что мисс должна обладать приятной внешностью. Хотя вот, честно говоря, на мой взгляд, даже и этот пункт тоже неправильный. Потому что что значит приятный? Вот если взглянуть на Юлю, победительницу вот предыдущего конкурса, которая у нас тоже была в гостях, то вы заметите, что внешность у нее совершенно неприятная.
Какая же?
Ну, сногсшибательная. Приятная. Согласен со мной?
Ну, даже нет, не сногсшибательно, а, мне кажется, просто вау.
Ну, хорошо, пусть будет вау. И,
кстати, если перейти к следующей новости, то происходящее в Лондоне в рамках Poker Strategy.com TV World Championship по-другому как вау и не назовешь.
Да.
Это наикрутейшее событие уже началось и идет полным ходом.
Да, точно, это так, действительно. И, правда, к сожалению, оно, несмотря на то, что началось, уже успело закончиться вот для многих участников. И в первую очередь хочется, конечно, посочувствовать вылетевшему в первый день нашему замечательному тренеру Бонифациусу. Я бы сейчас поставил, наверное, похоронный марш, но вот нету у меня под рукой. Вот, кстати, вот с ним у нас записан очень интересный подкаст. Вот начинали мы его записывать непосредственно перед его отъездом в Лондон, а на днях мы его допишем, мы сделаем как вторую половину уже по его возвращению. Он расскажет свои впечатления, будет интересно послушать его настрой перед поездкой и сравнить с тем, что вот он как бы чувствует после такого вот возвращения неожиданного. Так что будет, мне кажется, интересно. Так что ждите, очень скоро этот подкаст будет опубликован.
У тебя все?
Нет, не все.
Ну, знаешь, новости хорошо, но гость, мне кажется, все-таки лучше. Давай попробуем пригласить гостя.
Гостя? Ну, да. Давай сейчас попробуем действительно его пригласить.
Попробуем. Ну, давай его сначала представим, поприветствуем.
Давай попробуем.
Вот, ну, пришло время поприветствовать нашего гостя. Перечислять все его заслуги, которых он добился очень много, можно очень и очень долго. Эфира, я думаю, нам не хватит на это. Поэтому мы решили представить нашего гостя немного по-другому.
Ну да, все дело в том, что мы узнали, что, ну, покопались, конечно, в интернете и выяснили, что, оказывается, этот наш гость раньше увлекался, может быть, он и сейчас увлекается скрытно, музыкой, а именно рэп-музыкой. И оказался достаточно продвинутым и интересным музыкантом. Вот, этот факт, конечно, мы не могли оставить в стране. И мы решили, естественно, в нашем стиле немного, ну, скажем так, поглумиться над его замечательным, причем без стёба скажу, творчество. Это реально очень крутой чувак. Но мы, естественно, взяли его песню, как обычно, взяли припев, ну, а все недостающие части, собственно, доделали сами. Итак, пусть эта песня и будет представлением нашего сегодняшнего гостя. Парень, который часто светится в новостях. И с виду он вроде бы ничем не приметен, но если копнуть глубже, то не слабый успех заметен. Но расскажем его историю по порядку, чтобы все узнали, кто этот человек, загадка. Был он обычным пацаном из Иката. В школе учился, рэп читал на катах. И вот как-то раз о покере он узнал, и вскоре на Poker Strategy попал. Йоу, давай, поп, кто скапнул ему на аккаунт, и начался тут денег безмерный каунт.
рос по лимиту, как гриб после дождя. Бабла стало больше, чем у африканского вождя. Но он решил, что и этого ему мало. Они побили мировой рекорд, вот где настоящая слава. Вообще надо заметить, он любит ставить себе задачки, чтобы гриндить повод был для скилла прокачка. Вот и с рекордом мировым грязь лицом не ударил. Мультитейбл в сутки
рекорд побил и респект о себе прибавил.
Дальше контракт с Poker Stars, пришла слава. Black Member Party, офлайн турниры, неплохая забава. Но испытание славы и деньгами он достойно прошел.
Респект чуваку.
Девушку отличную встретил, где себе жену нашел.
Огромный респект.
Думаю, все догадались, кто сегодняшний герой. А если нет, тогда попросим Миш что-нибудь про себя спой.
Рук за сутки, это вам не хрень.
Итак, под барабанную дробь мы ждем, когда в нашу студию войдет наш сегодняшний гость.
Миша, ты здесь?
Да, я тут. Слышно меня?
Привет, да.
Да, замечательно.
Всем привет, слышать. Привет всем слушателям. Надо тут немножко времени, чтобы отойти от этой песенки. Это было жестоко, конечно, откопать такую старую песню, всем показать ее.
Ты знаешь, ну,
здорово, молодцы.
Я тебе скажу, что без преувеличения абсолютно, что это просто хитяра. Тебе нужно ее доделать и продать. Вот даже вот я тебе скажу по секрету, Борис сказал абсолютно серьезно, что готов заплатить тебе 20 тысяч долларов за права вот на припев к этой песне.
Дима, зачем ты меня сразу сдал? Я, может быть, поторговался и за 10 бы сторговался, так все, уже... Деваться некуда.
Ну, я не знаю, Миш, я бы там месте не продавал бы. Я считаю, ты продешевишь.
Да, вряд ли. Но надо подумать, конечно.
Ну, в общем, я думаю, что все догадались, что сегодня у нас в гостях, не боюсь этого слова, человечище по имени Миша, которого мы все знаем под ником Inner Psycho. И еще раз, привет, надеюсь, ты не против, что мы немного переделали твою песню.
Нет, все здорово, отлично.
Миш, ну вот у тебя столько заслуг, так сказать, перед отечеством, что я даже не знаю, с чего начать с тобой наше сегодняшнее интервью. Давай начнем с какой-нибудь отвлеченной темы. Вот мы сейчас как раз говорили о бое Эльки с Фельдхусом, и я знаю, что ты тоже любишь различного рода пари, челленджи и такие вещи. И в одном из выпусков видеоблога ты даже показываешь, запечатлено на видео, как ты заползаешь на шкаф, на котором ты поспорил с Элифом, что ты на этом по шкафу проспишь. Вот. И вроде бы за $200 все происходило, все это пари.
200 вот. Евро было.
Это, да. Даже 200 евро. Ну, вот расскажи, ты часто вообще устраиваешь себе такие подобные пари, марафоны, и что еще было веселого?
Ну, пари это, в принципе, вообще мазы их называют в покерном сообществе. Веселая штука. И постоянно это происходит, когда на какой-то тусовке встречаются покеристы. Вот недавно на ИГПТ, это такой тур на Екатеринбург, Gypsy Team Tour называется. Вот как раз новый этап будет в эти выходные. В прошлом этапе я самую крупную мазу проиграл. Я тогда во время игры в слова, там, ну, называется Алиас, может, кто знает. Почему-то я решил поспорить там сразу с несколькими людьми, что помада и помазать — это однокоренные слова, и в итоге проиграл порядка $500 на этой мазе. Вот это может быть и весело. Мне, конечно, не очень весело было, но вот, в принципе, бывают разные такие мазы. Вот. А по поводу...
Подожди, а с какого слова происходит помада? Чтобы я в такую
помада ситуацию это попал. Вообще какое-то французское слово, там что-то связанное то ли с яблоками, то ли еще с чем. В общем, из чего ее делали раньше. И все не так просто оказалось, как мне казалось. Я-то думал, что просто люди заблуждаются, что это не однокоренные слова из-за того, что у них буквы разные в корне. Но это же как бы бывает такое. То есть там ходьба, хождение. Однокоренные же слова, но буквы тоже в корне там меняются. А в итоге все оказалось вот так вот. Этимология слов совсем непредсказуемая оказалась. Дорого обошлось.
Я вижу, после проигрыша $500 ты углубился в тему однокоренных слов.
После проигрыша $500 я просто начал более тайтово выбирать мазу, и сейчас меня так просто не развести. Потому что в последнее время я вот достаточно минусовой по ним стал, и вот Антон Элев это знает, он последние тусовки в основном с меня наживает, хотя в позапрошлом году в Вегасе он мне достаточно много за всю поездку проиграл по мазам.
Ну, я тебе тогда предложил бы мазу, хочешь?
Ну, надо посмотреть.
Ну, условия. Смотри, короче, условия такие, что ты не ответишь на вопрос сегодняшней викторины за одну минуту.
А интернетом можно пользоваться?
Можно.
Давай за три.
За три чего? Минуты?
Минуты, да.
Три минуты, понимаешь? Тут такое дело. Вообще, как
сразу он тебя затрибетил.
Да, затрибетил. Вот мне нужно посоветоваться с моим адвокатом. Вот, Борис, как ты считаешь, вот на этот вопрос на сегодняшний можно ответить с помощью, так сказать, интернета?
Ну, если очень постараться, то, наверное, да. Хотя у меня, честно говоря, не получилось. За три минуты, по крайней мере.
Я, конечно, боюсь профессионалам вступать в такие схватки. Посмотрим. Ну так вот скажи, Миш, вот зачем ты делаешь эти все пари, насколько они, в чем они тебе помогают или не помогают?
Ну это на самом деле просто проявление азартной натуры. Большинство покеристов, которые как бы более-менее на серьезном уровне играют, это все равно люди азартные, у которых есть тяга вот к такому экшену на деньги, и поэтому они в какой-то мере успеха добились в покере, потому что всегда охота рисковать и принимать какие-то решения, которые может быть диспрессионные, но все же плюсовые, и вот как бы в этом вся суть. То есть интересно заключать ставки, которые каждый, в принципе, кто заключает мазу, он считает ее плюсовой для себя, поэтому просто проявление натуры покериста, я думаю, так.
Ну а рулетка и такие вещи, которые явно минусовые, тебя не привлекают?
Ну, это такая тема-то интересная, конечно. Нет, на самом деле я ничего против не имею откровенно минусовых игр типа рулетки, потому что, в принципе, это как развлечение можно рассматривать, если осознавать, что за каждый спин ты платишь, там, если ты ставишь там $10, что ты там... сколько получается, 30 центов отдаешь на то, что тебе весело от того, что ты можешь выиграть, можешь проиграть, то это, в принципе, вполне нормально. И ничего там зазорного нету. Другой вопрос, что когда это лудомания, когда ты всю зарплату туда относишь, это уже не очень хорошо. Если есть подозрение, что может с тобой такое произойти, лучше этим не заниматься, конечно. А так, в принципе, ну, ничто человеческое не чуждо. Мы и в рулетку в Вегасе играли. Мы с Эльфом вообще, в принципе, плюсовые в рулетку на дистанции. Так что... вот так.
А расскажи, какой сейчас у тебя идет какой-нибудь марафон или челлендж, что-нибудь такое?
Ну, сейчас у меня номинально идет марафон, который я буквально вот где-то месяц, чуть больше назад начал. Я планировал набить $40,000 до конца года и поехать в случае успеха на Багамы, но он не очень хорошо складывается. То есть я там сейчас в нуле по этому марафону. По ИВ я выиграл около 30 тысяч уже, то есть, ну, практически выполнил цель по ИВ, а по факту у меня просто $0 за более чем 200 тысяч рук я вот за этот месяц играл, то есть довольно много работал, поэтому, в принципе, ну, не очень успешно идет, скорее всего, на Багамы я не поеду, вот, ну, и, в принципе, суперновую элит добиваю, да, это тоже своего рода марафон, это уже третий год подряд, я планирую 1 000 000 ВПП за год набрать.
Ну, на какой стадии сейчас?
Чуть больше 100 тысяч мне осталось. В принципе, я думаю, без проблем получится добить.
Миш, ну, в принципе, может быть, тебя кто-то и не знает из наших слушателей. Расскажи, пожалуйста, немного о том, какие у тебя вообще рабочие лимиты, какой винрейт, как ты предпочитаешь играть в покер, там, мультитейпинг или там, один стол. Вот расскажи немножко себе в связи с покером, так сказать.
Сразу такой удар ниже пояса, какой у тебя винрейт. Ну, я, в принципе, я могу рассказать себе, я знаменитая рейк-машина, на данный момент у меня не особо какой винрейт, то есть, ну, в лучшем случае, там, я выжимаю один по ТББ, но по, как бы, по подсчетам моим, я играю очень много столов, как бы играл 24, но понял, что это не самое оптимальное количество для меня. Сейчас у меня 6 столов, это всегда открытые heads-up столы от NL400 до NL1000 по 2 на лимит. А остальные 18 я уже играю 6 Max Cash, те же самые лимиты, ну от NL400 до NL2K. И вот эти 18 столов, в принципе, такой микс, если играть даже в один по ТББ, это получается порядка $300 в час, так что, ну, может быть, и не очень высокий лимит, но я считаю, что не зазорно. Я думаю, что Iron Vega, тоже известный гриндер русского комьюнити, подтвердит, что, в принципе, и без винрейта, с суперновой элиты, с большим количеством наигрыша можно вполне хорошо существовать. Вот, в принципе, этим и занимаюсь. Играю много столов, помногу на PokerStars.
А вот расскажи, как ты именно пришел к мультитейблингу в своей карьере? Ты сразу понял для себя, что именно мультитейблинг — это наиболее оптимальный для тебя, так сказать, вид игры, или как-то это все развивалось с одного стола, с двух столов?
Ну, не то чтобы я прямо как-то целенаправленно шел к этому, чтобы пойти на большое количество столов. У меня, само собой, это получалось. У меня есть какая-то такая нездоровая тяга к собиранию очков, где бы это ни было, как бы это ни происходило. То есть, там, если это связано с авиакомпаниями, то вот я сейчас вот летаю там Аэрофлотом, неважно, что у них там билеты в полтора раза дороже, просто чтобы добить там местную суперновую элиту, то есть золотую карту получить под конец года. И также в покере, то есть я понимал, что если я буду играть больше столов, я буду получать больше очков, буду получать лучший статус там на Poker Strategy, когда еще там диамантов было не так много. Я помню времена, когда там в топ русского комьюнити там входило только первые 10 мест были диаманты, остальные там были платины и все такое. И вот как-то само собой получилось, что я видел, что я могу играть все больше и больше столов. Я добавлял потихоньку, и вначале я еще играл на других румах, и там было тяжело играть больше там 10-12 столов. Когда перешел на PokerStars, то в принципе, понял, что на этом руме можно играть и максимальное количество столов, то есть 24, потому что очень удобный софт и программы вспомогательные. Сначала я вообще играл даже без программ 24 стола, без Table Ninja. Я вот сейчас вообще не понимаю, как я это делал, но как-то получалось, даже видео где-то есть. Ну, сейчас с Table Ninja и получается играть вот 18 столов, в принципе, неплохо получается следить за игрой. Как-то само собой, в общем, получилось. Не было такого, чтобы я сидел и специально рефлексы тренировал.
Скажи, а вот вообще, на твой взгляд, как лучше всего прийти и начать мультитейблинг, ну, как бы заниматься мультитейблингом? Какие вот основные азы нужно знать начинающему игроку, вот, чтобы увеличивать количество играемых столов?
Ну, я считаю, что и начинающему игроку, вот если вкладывать в это понятие то, что я вкладываю, то есть игрок, который, в принципе, еще не имеет большого наигрыша, большого опыта по игровым ситуациям, ему вообще не стоит зацикливаться на мультитейблинге, ему надо играть такое количество столов, на котором он максимально комфортно может мыслить, потому что вот у меня на данный момент сыграно на Midstakes, то есть NL200+, наверное, порядка, не знаю, 4, может, миллионов раздач. И вот за это количество рук, как бы, вот практически там 98% ситуаций, они уже идут на автомате, то есть ты видишь там статы соперника и уже чуть ли не на префлопе можешь придумать в голове план на всю раздачу. Если этого не происходит, то на каждое действие требуется в несколько раз больше времени, и если пытаться искусственно заставлять себя играть больше столов, это может к очень плачевным результатам привести, то есть вплоть до полного минусового гринда такого, который даже рейкбэк не покроет, и это часто не самый правильный путь. То есть нужно сначала просто постепенно увеличивать наигрыш на комфортном количестве столов, а потом ты сам будешь понимать, что вот ты играешь 6 столов, и тебе уже видно, что в принципе-то можно добавить еще 2, и ты будешь точно так же хорошо играть. И так постепенно там до какого-то предела дойдешь, и главное не стать там жертвой этого принципа Питера, насколько я помню, что каждый доходит до уровня, на котором он некомпетентен. Я сам страдал от этого, что я 24 стола очень долго играл, хотя это очень оптимально для меня количество столов. И нужно очень внимательно следить за этим, чтобы то количество столов, на котором ты играешь, было для тебя оптимальным по долларам в час. Это как бы главный критерий, по которому стоит оценивать количество играемых столов. Вот такое мое мнение.
И я думаю, даже покер-румам нужно сделать, знаешь, такие предупреждения, как на сигаретах пишут: курение приводит к раку. Также, когда открывается 24 стола, там, внимание, мультитейблинг может привести к потере банкролла.
Мозга.
Я думаю, покер-румы в этом не очень заинтересованы.
Ну да, да. Я, конечно же, шучу.
Хотя, наверное, продавцы сигарет тоже не очень заинтересованы в надписи там «Курение, съест твои легкие» на пачках сигарет. Можно попытаться это законодательно протолкнуть. Я подпишу такую петицию, потому что мне очень много профита съел мультитейблинг из 4 столов.
А, кстати, вот на некоторых румах, я припоминаю, такая штука была, что, извините, вы не можете играть этот турнир, поскольку там ваш банкролл не позволяет там вот его играть. Хотя это там, не знаю, ну это там чуть выше, чем ты себе можешь реально по банкролл-менеджменту позволить.
Чем твой банкролл, да?
Не, не в этом дело, что там реально, то есть, ну, ты как бы играешь не по банкроллу. Где-то я такое видел.
Ну, не важно. Сейчас, может, у тебя, Дима, специальный какой-то аккаунт?
Детский, да, такой. Для... Миш, вот очень интересная тема, не могу не спросить. С некоторого недавнего, или уже не помню, давнего времени, нет, недавнего, ты являешься членом команды игроков Poker Stars. Вот расскажи что-нибудь интересненькое. Произошли ли в твоей жизни какие-то изменения после вступления в команду? Какие у тебя появились новые обязанности в связи с этим?
Ну да, естественно, появились какие-то обязанности, изменения, потому что это все-таки контракт, в котором есть определенные пункты. Я очень радовался, когда я получил предложение вступить в эту команду. Те, кто следил, они знают, что я достаточно большую работу проделал по этому поводу, в том числе вот на одной из Black Mamba Party, которая проходила в Германии, по-моему. Там был представитель Poker Stars, как раз тогда спонсоры были Poker Stars. И Стив, это как раз был главный менеджер по VIP-игрокам, то есть по всем вот, суперновым элит и этим. Я лично тогда с ним повстречался и так, ну, поболтали, поговорили о системе вознаграждений на Poker Stars, и так невзначай обмолвился, что вот у меня на Poker Strategy там есть блог популярный, у которого 1 000 000 просмотров. И в итоге вот он тогда меня запомнил, я ему потом отправил еще какую-то информацию, когда уже домой приехал, и тогда они приняли решение, что в принципе я подхожу им для команды Team Online. Вообще суть этой команды не в том, чтобы набрать максимально крутых игроков, потому что, естественно, на Poker Stars куча игроков из России имеют более внушительные результаты, чем я, это все прекрасно знают, а суть была в том, чтобы набрать максимально медийных игроков, которые ведут блоги, социально активные в покерной среде, вот как бы, и в этом плане я им подошел. Мне, в принципе, то есть, в чем, что мне нравится в этом контракте, что все мои обязанности в нем, они в принципе, состоят в том, чтобы делать то, что я до этого и так делал за просто так, и, в принципе, наслаждался этим. То есть, вести блоги там, рассказывать о покере, о жизни покериста. И, в принципе, вот в этом ключе этот год и прошел, вот уже подходит к концу мой контракт, посмотрим там, что дальше будет. И, в принципе, я доволен сотрудничеством, потому что на определенных турнирах, вот, допустим, в Испании там проходил тренинг, как общаться с прессой, как себя вести правильно, если тебя берут интервью, интересная информация, там они нанимают профессионалов, чтобы это все рассказывали. Ну, естественно, какие-то материальные там выгоды тоже, как любой контракт спонсорский подразумевает под собой. Все здорово, в принципе. Я очень рад, что у меня получилось попасть в эту команду, и буду рад, если контракт продолжится в следующем году.
Но подожди, ну хоть что-нибудь тебе пришлось делать из того, что ты не делал до этого?
Ну, какие-то рекламные обязанности, то есть какое-то освещение промо-акций Poker Stars. Я раньше так прямо вот конкретно не освещал их у себя в блогах там и в Твиттере, когда что-то происходило. Ну, сейчас это получается тоже часть контракта, поэтому я иногда это делаю. То есть раньше я делал только, освещал только то, что непосредственно меня касается. То есть если там какая-то акция типа «Миллионные руки», вот, в которой я выиграл деньги, я об этом напишу. А сейчас я просто, ну, рассказываю всем, потому что являюсь представителем этого покер-рума и как бы переносчиком информации для тех, кто следит за моими блогами. Вот как-то так.
Миш, ну а расскажи о самом главном. Тебе наконец-то дали уже кнопку подкручивания ГСЧ?
Да, дали, только она почему-то в последнее время работает в обратную сторону. То есть я ее нажимаю, а и раз так сразу, недодача 1010 за сессию. Нужно обратиться в техподдержку, и все никак руки не доходят.
Короче, кнопку дали, а инструкцию забыли.
Да.
Ну ты ее подари кому-нибудь, знаешь, так врагу какому-нибудь.
А вот после того, как ты получил статус Poker Stars Pro, к тебе стали какие-то там подсаживаться явные рыбы, которые просто хотят поиграть с одним из членов команды Poker Stars? Просто ради того, чтобы сказать, что мы с ним играли.
Ну, да, я думаю, что да, были такие случаи, когда ко мне подсаживались именно из-за этой красной пики, которая рядом со всеми столами, на которых я сижу, и рядом с ником в клиенте. Но были в то же время случаи, что кто-то подсаживается, потом такой, ой, типа, нет, с профессионалом я играть не буду, хотя как бы там, ну, игрок слабый по статистике. Я просто не играл хедзапы, вот именно на хедзап-столах до того, как я получил этот статус. Я где-то, наверное, весной этого года начал подключать вот открытые столы хедзап, и поэтому мне есть чем сравнивать, то есть, ну, в принципе, экшена на хедзап-столах не так много вообще сейчас в теперешней ситуации хедзап-покера, поэтому не думаю, что какое-то значительное влияние это оказывает. То есть, если бы Дэниел Негриану сидел на тех ставках, на которых я сижу, я думаю, что это было бы прямо ощутимо для него, что у него очень большой экшен со стороны слабых рекреационных игроков идет. А меня зарубежные игроки не очень сильно знают. Ну, русские часто подсаживаются, и видно, что для развлечения играют. Но я не знаю, может, они просто случайным образом садятся за мои столы.
Понятно. А вот скажи такую вещь, ты как бы уже, ну, достиг очень многого в покере, уже и в команде профессионалов, и играешь на высоких лимитах. Какие дальше ты себе цели ставишь? Какое развитие ты себе видишь дальше в покере? Или вообще в покере, или не в покере? Как вот ты планируешь себе свое будущее?
Ну, если говорить конкретно о покере, то вот на данный момент меня, в принципе, устраивает вот какое у меня сейчас положение, так сказать, то есть устраивают те винрейты, те деньги, которые выигрываются на данный момент. И вот если там, допустим, все говорят, что покер портится, да, но на самом деле главное просто самому не стоять на месте, то есть постоянно смотреть видео обучающие, которые попадаются там, ну, разбирать иногда руки, статистику свою, тогда, в принципе, проблем не будет, потому что даже вот с учетом всех тех неурядиц, которые в этом году были в законодательном плане, у меня в этом году результат по ЕВ, он гораздо лучше, чем в предыдущем. Хотя, как казалось бы, с каждым годом все хуже и хуже. А, ну, дистанции у меня приличные. Каждый год это порядка там 1,5 миллиона рук. То есть я не вижу конца покера, по крайней мере, в ближайшие года 3. Вот на эти 3 года я планирую также наигрывать большую дистанцию, там делать суперновую элит и улучшать свою игру по мере возможности и необходимости.
Я вот сейчас обращусь к нашим слушателям, просто чтобы пока не писали вопросы в чате, потому что мы их пока озвучивать не будем. Немножко подождите. Это как бы отдельная рубрика. Сейчас мы насладимся сами общением с нашим сегодняшним гостем, зададим все интересующие нас вопросы, а потом уже начнем зачитывать все, что напишете вы. Борис, у тебя есть еще вопросы?
Да, но я еще хотел немножко поспрашивать Мишу про покер. Ты наверняка пробовал различные дисциплины, да, вот как бы сейчас ты играешь на холдом всегда, ты пробовал другие дисциплины, которые тоже считаются особо прибыльными, типа амахи, вот такие вещи тебя не интересуют?
Ну, амаху я играл какое-то время, но это было исключительно как развлечение, то есть мы тогда, я помню, на Багамах играли, забавно было, хедзапы по амахе, ну, на небольших лимитах, типа там NL50 мы играли, что ли. Я, Максим Мангус и вот Антон Элиф. Антон тогда занимался профессионально амахой, а мы с Максимом, ну, первый раз практически сели играть в нее. Ну, понятно, что там она чем-то схожа с холдемом, но все равно. И вот тогда за небольшую сессию Антон одновременно играл с нами двумя. Он проиграл, по-моему, каждому боинов по 15, и я тогда немножко усомнился вообще вот во всей этой затее с амахой. То есть там дисперсия действительно какая-то невероятная. Если игрок, который в нее чуть ли не первый раз, ну, понятно, там с каким-то опытом в холдами, сел играть чуть ли не первый раз в амаху и может обыграть игрока, который там играет ПЛО на самых крупных лимитах, там вплоть до 5К, это о многом говорит, что, в принципе, ну, в холдами тоже такое возможно, но я не думаю, что вот такого масштаба дисперсия. Ну, и 8 игр я играл точно так же на развлечения. Единственный вид покера, которым я профессионально занимался серьезным подходом, это вот NL Hold'ом, причем кэш, потому что в турнирах я тоже минусовой фиш жесткий, потому что, ну, просто не получается играть их серьезно, я там играю просто как вот в рулетку, то есть я плачу минусовым ожиданиям за веселье. А, кстати, я их уже не играю, потому что я последнее время вот случайно зашел на закладку турниров в своем Hold'em Manager и увидел там статистику, которая просто меня немножко ужаснула, и так подумал, что, в принципе, это такое развлечение, которое, в принципе-то, не очень-то и развлечение, платить такие суммы, я просто в PokerStars там есть такая функция, я зашел и написал, что не разрешать мне играть турниры дороже $10. Вот сейчас вообще не играю турниры. Раньше постоянно запускал вместе с кэшем с утра там несколько турбо-турниров по 100, по $70, и у меня очень минусовой в них рой был, потому что я, в принципе-то, ну, не очень знаком с технической стороной этой игры. Я просто там по чуке пихал валет 9 сьютов с УТГ там с 5 блайндами и надеялся на лучшее. Ну, то есть я выигрывал когда-то их там пару раз, но, в принципе, этого не хватило, чтобы покрыть то количество боинов, которые я в них вносил.
Понятно. Ну, то есть над турнирами надо еще поработать.
Нет, я, в принципе, я думаю, что я могу играть в плюс турниры, если это будет, во-первых, не турбо-турнир, а, во-вторых, если я буду их играть с полной отдачей, то есть, ну, большинство турниров, если там не говорить о Sunday Million каком-нибудь, который, в принципе-то, ну, очень схож с лотереей, только с плюсовым ожиданием для хороших игроков, то большинство турниров там просто в материальном плане не получается меня заинтересовать на вдумчивую игру, потому что там постоянно такая ситуация, что первое место в турнире — это что-то порядка там банка, который я выиграл там 5 минут назад на NL2K в префлоп-алэне. И тяжело принимать осознанные решения, делать какие-то сложные фолды, которые, в принципе-то, надо делать, и которые в кэше я делаю всегда. А в турнирах, ну, не получается себя мотивировать.
Понятно. Ну, а вот как ты работаешь вообще над своей игрой? Ты регулярно смотришь видео, постишь руки, я не знаю, что-то еще делаешь? Может быть, советуешься с игроками?
На самом деле, вот на том уровне, на котором идет сейчас игра на Midstakes, и я считаю, что, в принципе, не так много смысла в постинге рук, потому что большинство ситуаций, если их вырвать из контекста, вырвать из динамики игры, они, в принципе, понятно любому игроку, который играет на этих лимитах. Ну, тяжело там найти какую-то ситуацию, а если ты ее и найдешь, то, скорее всего, это будет ситуация, которая, в принципе, вот ее разбор тебе не принесет никакой выгоды. То есть, если там будет 5 bad bank в стеках по 500 блайндов, там, с фишом на баттоне и регами на блайндах, таких ситуаций просто там может не повториться, и поэтому она нестандартная. А если какая-то более-менее стандартная ситуация, то она уже понятна, и вся игра идет, в принципе, на динамике, на подстройках, то есть как ты реагируешь на то, что делает оппонент, как он реагирует на то, что ты реагируешь, и все в этом роде. И если так выкладывать раздачи на форум, объясняя все, что произошло, то это просто можно с ума сойти. И поэтому, ну, на выкладывание рук я акцента не делаю. В основном это идет какая-то работа над техническими именно ошибками, которые вот прямо вот, ну, конкретно технический брак. То есть я в Hold'em Manager работаю со статистикой своей, вижу там, допустим, что вот конкретно тот процент, допустим, рестила с блайндов, который сейчас у меня есть, его вот нельзя сбалансировать плюсово против адекватных оппонентов. Значит, соответственно, я его уменьшаю, там убираю какие-то руки. Вот, ну, в таком плане идет работа. А видео смотрю тоже, ну, в основном для общего развития, чтобы быть в курсе каких-то там тенденций и мыслительных процессов оппонентов, потому что там, ну, большинство оппонентов, которые вот я смотрю видео, то есть они иногда за моими столами попадаются, то есть, например, там тот же Элиф играет со мной часто, и Ladder S, который на PokerStars, ну, в последнее время что-то мало видно, там Yodum Poker тоже сейчас не играет, вот которые там топовые авторы по Poker Strategy, по высоким лимитам, со всеми часто пересекаешься, и интересно все равно послушать их образ мышления, чтобы в будущем, может, какую-то выгоду для себя извлечь, ну и просто развивать покерное мышление, это тоже имеет смысл.
А у тебя никогда не возникало желания какого-нибудь из своих оппонентов вызвать вот на такой вот бой, как вот сегодня в новостях, там, Элки дрался в кикбоксинге?
Ну, постоянно такое желание возникает, особенно если кому-нибудь год-мод включат против тебя, это очень такое распространенное явление, то есть, допустим, ну, вообще, это такая тема-то интересная, потому что, в принципе, вот, с одной стороны, это все понимать должны, что это игра, и что это дисперсия, что никак это не зависит от того, кто там игрок. Ну, даже вот есть там примеры, да, что вот, ну, просто если одному человеку против другого заходит, ему очень тяжело себя в руках держать и не не проникаться какими-то негативными чувствами к человеку, против которого у него не получается играть именно из-за дисперсии. И, естественно, такое, ну, как бы, желание, там, вот недавно у меня, допустим, сессия была, в которой Биг Гоги, он сейчас на PokerStars играет активно, тут, ну, просто ему заходило против меня, то есть там, если у меня короли, у него тузы, там, и на префлопе в каких-то ситуациях, типа, там, блайнд на баттон, постоянно я ему отгружал, и, естественно, проникаешься в такие моменты какой-то злостью, ну, так, чтобы конкретно какой-то бой вызвать, я думаю, что там нужны по более весомые основания, то есть там у Элки с Лексом, я так понял, был какой-то конфликт там на одном из турниров, что один шумел, второй его успокоить попытался. Тогда да, а так, чтобы из-за покера, ну, не знаю.
Кстати, вот я не...
Если только по фану.
Я не в курсе, а это у них пари было какое-то? То есть они такие деньги ставили или просто такой, типа, разговор мужской был?
Не, они поставили, я, насколько знаю, там что-то типа 50 тысяч евро каждый.
Угу. Понятно.
Это самые легкие деньги, наверное, были в жизни Лекса.
Да, вообще странно. То есть, зачем он согласился? Я не понимаю.
Элки?
Да.
Элки-то? Ну, он просто, видать, думает, что если ему в покере получается выигрывать 75-80% коинфлипов, то он и в кикбоксинге сейчас всех порешает. Ну, так в жизни не все так устроено просто, как ему казалось.
Не, ну то есть он даже, в принципе, там...
У человека в апсвинге, вот по жизни, если у него идет апсвинг, да, вот у него очень меняется восприятие вообще всех жизненных процессов, ему начинает казаться, что вот если вот он это сделает, у него получится, это сделает, у него получится, а в этих вот делах, которые не связаны с покером и с такой прям вот с удачей слепой, как дисперсия, там все по-другому работает.
Ну,
там
да.
Нужно впахивать и добиваться результатов трудом, а не дисперсией и везением.
То есть такие уж совсем профи от покера немного теряют связь с реальностью, по твоему мнению?
Ну, я не знаю еще, как объяснить вот то, что Элки согласился выйти. Мне еще понравилось, как Лекс грамотно разводил его, в принципе, вот ко всей этой мази такой там. Ну, я его интервью читал, типа, вот я занимался там 3 года боксом, но на самом деле это для меня минус, потому что в кикбоксинге совсем другая работа ног. Хотя это на самом деле, вот любой человек, который хоть чуть-чуть занимался этим, он понимает, что это полный бред, потому что кикбоксинг на текущем его этапе развития, это там примерно 80% рук и 20% ног. То есть, если у тебя поставлены руки в боксе, то ты просто, у тебя громадное преимущество, и никакой Элки, даже если он очень хороший игрок в покер, он никогда это преимущество не отобьет за полгода тренировок. Тем более, что, судя по матчу, у него не очень-то активные тренировки были.
Да, он вообще не мог шевельнуть ни одной ногой, он так чуть-чуть закрывался.
Но он ногой ни разу не ударил, кстати, да. Хотя на тренировках, судя по всему, он работал, но, видать, он что-то от неопытности там что-то замандражил или что.
Забыл. Потому
что ни разу даже лоу-кика не пробил ни одного.
Да. Скажи, а вообще вот сколько времени ты на сегодняшний день тратишь на игру?
Вообще, в принципе, можно сказать, вот в общем плане я трачу на игру 1000 часов в год. Это как бы стабильный результат, потому что столько надо, чтобы набить суперновую элит. А от месяца к месяцу, от дню к дню, то это меняется цифра, потому что вот, ну, когда надо там гриндить или когда есть возможность, я это делаю. Когда есть желание там попутешествовать, поотдыхать, или там на ФСОП вот мы ездили, вообще ни одной руки не сыграл там из-за законодательства, тогда не играешь. А, ну вот так вот получается в среднем порядка 3 часов в день, да. Конкретно на гринд.
Угу. То есть... Не какие-то космические масштабы?
Нет, космических масштабов нету уже. Тяжело, потому что играть... Ну, то есть это же 3 часа в среднем, это же получается немножко... Не 3 часа, а больше, потому что каждые 3 часа, которые ты не сыграл, ты должен потом отработать. То есть если я сажусь в день играть какой-то, да, то это получается там 4-4,5 часа. И когда ты играешь 18 столов, там довольно приличных лимитов, там дисперсия, вот в принципе, от верхней до нижней точки графика на стандартной рабочей сессии бывает меньше там $80,000, довольно редко. Я думаю, что процентов 75 сессий вот такую дисперсию, как бы амплитуду графика имеет. И играть в таком режиме, как вот Айрон Вега, я не знаю, у него дисциплина, конечно, сумасшедшая, у меня такой нету, я если там вот решил с утра, вот проснулся и решил, что вот сегодня хочу полениться, я буду лениться, вот, я не робот, как бы, я как он, и поэтому у меня получается играть не так много. Но, в принципе, этого достаточно, чтобы супернову элит набивать, и я считаю, что насиловать себя вообще не стоит, когда не хочется играть, а кажется, что надо, это часто к плачевным результатам приводит. У меня куча таких примеров, когда я садился через силу играть просто потому, что надо. И из-за этого начинал делать какие-то неразумные вещи и много денег проигрывал.
Вот смотри, сегодня уже как бы ты достиг многого, и поэтому ты можешь себе позволить играть там меньше. А как ты думаешь, вот там 3 часа в день для там начинающих игроков, это нормально или это маловато? Или разницы нету?
Я сейчас вообще не в курсе, вот как обстоят дела на лимитах, с которых обычно люди начинают. Ну, как бы я там только хат холдом менеджера настраиваю на NL2 периодически, когда там выходят какие-то новые билды или версии. Но я думаю, что в принципе сейчас вот порог вхождения в эту отрасль, в покер профессиональный, он гораздо выше, чем раньше был. И там даже вот то, что я видел на NL2, что там на столах, ну понятно, что если вот игрок играет NL2, да, гриндит, сидит и он регуляр, то он, скорее всего, еще очень многих там концепций не понимает, он не выкинет когда там тузов на сухом борде на экшен, потому что это тузы. Но все равно то, что там сидят игроки со статами там 16 на 13 на NL2 на 6 макс столах, это уже как бы говорит о том, что в принципе особо легких денег-то там нет, то есть ты еще же очень много рейка платишь на этих лимитах. И я думаю, что сейчас, чтобы вот подняться до мидстейкс при наличии определенного таланта, трудолюбия и способностей, я думаю, что нужно работать гораздо больше, чем 3 часа в день.
Вот Вега написал, что он зарядил тебе денег, и теперь ты его пиаришь.
Да, да.
Да. Ну, давай перейдем к более приятным темам, связанным с покером. Уйдем от гринда, тяжелой работы, а перейдем к отдыху и путешествиям. Я так понимаю, что путешествовать ты очень любишь, и, наверное, очень большая часть твоих путешествий связана именно с покером. Как с этим обстоит дело?
Ну да, я думаю, что, наверное, 90% путешествий, которые я сделал, они связаны с покером напрямую, и остальные там 10, они косвенно связаны, потому что я покером зарабатывал на них. Даже моя самая первая поездка за границу случилась так, когда я еще играл NL25, по-моему. Я тогда занял в проме какое-то место там, в общем, призовое, и получил доступ во фрирол. Это забавная история, я постоянно рассказываю в интервью, так что извините, если кто-то ее слышал. Ну, в общем, вот тогда получил место за бесплатного фрирол, в котором первые 6 мест получали путевку на Октоберфест. То есть это было что-то типа Black Mamba Party, то есть когда тебе оплачивают расходы там на дорогу, и там, когда приезжаешь, отель, все развлечения, и вот вход на Октоберфест, хотя на него тогда очень тяжело было достать билеты, там куча народу приезжает. Вот. И в этом турнире тогда участвовало порядка 700 человек, и я помню, что вот перед тем, как играть, он в ночь был, мне жена говорит, ну, она как бы еще тогда не очень была знакома со всей дисперсией в покере, она мне говорит, типа, вот, ну, давай постарайся, там, сиди аккуратно. Я говорю, Тонь, ну, так дела не делаются в покере. То есть ты вот представь, что мне вот надо выкинуть монетку, сколько там получается, ну, 6, 1 к 100. Ну, в общем, я искал тогда что-то, типа, вот 6 раз подряд мне нужно выкинуть орла, да. Достал из кошелька монетку, чтобы это проиллюстрировать, как бы, что это не так-то просто. И 6 раз подряд выкинул орла, реально. Вот 6 раз подряд монетка упала. В общем, этой ночью я там с потными ладонями, трясущимися коленками занял такие призовое место в этом турнире. Потом была свистопляска с визой, но в итоге мы все-таки поехали. И это очень важный был этап тогда в карьере, потому что на эту поездку, помимо тех вот фартажопых микролимитчиков, как я, которые в этом во фриролле выиграли место, там еще рейк-машины главные с сайта тоже были приглашены, которые играли там тогда NL5K, я помню, разговаривал с парнем. И вот общение тогда с ними, оно мне помогло настроиться на правильный лад, то есть я понял тогда, что не надо выводить там по $100 каждую неделю, когда играешь в NL25, что нужно больше работать на развитие, потому что чем выше, тем больше перспектив, и вот с этого началось все. Ну а путешествовать я, естественно, люблю, это у меня как какой-то такой наркотик. Сейчас, к сожалению, не так все просто, у нас ребенок маленький, и с ним особо не попутешествуешь, то есть даже если ехать, то надо там брать с собой либо тещу, либо еще кого-то, чтобы было более-менее комфортно. Но в целом, вот Путешествие — это, наверное, один из главных способов получения приятных эмоций от жизни, я считаю, вот, особенно если это какая-то поездка, которая такая, ну, не банальная там Турция какая-то, а веселая. Вот, допустим, у меня очень хорошие, прямо отличные впечатления от поездок в Вегас, который вот оба года проходили, там отличная компания, веселые покеристы, там мазы, турниры, шоу, в общем, кайф. И, в принципе, ну, это да, это как бы мое хобби, я считаю, путешествие, поэтому стараюсь сделать все возможное, чтобы их количество не уменьшалось, по крайней мере, в моей жизни.
А вот это твое хобби, оно потенциально не может прирасти, так сказать, профессиональное занятие, но в том смысле, что, ты знаешь, вот многие сейчас уезжают, и вообще этот вопрос мы очень много кому задаем. Вот если бы у тебя был вариант выбрать место, ну, жительства, в какой стране бы ты хотел бы жить?
Я думаю, что я бы все-таки жил в России, потому что вот, наверное, за исключением Америки, которая мне, в принципе, близка по менталитету, вот во всех странах, в которых я был, Германия, там, Таиланд, вот конкретно яркие примеры я называю, Германия и Таиланд, через неделю-полторы пребывания там у меня просто начиналась такая вот, ну, ненависть к местным жителям. Я не знаю, меня раздражали их там, вот в Таиланде меня их язык раздражал, их мяканье, вот это вот. И это все равно тяжело переступить через этот барьер, когда ты всю жизнь рос в России, вот тебя окружали русские люди, которые тебя понимают, а там совсем по-другому люди живут. В Германии, например, вот они все какие-то вот, которые люди, которые мне попадались, вот уже в тот момент, когда мне немножко надоедала их культура, они были какие-то вот, ну, как немножко как роботы такие, чопорные, там что-то, допустим, там место займут где-нибудь, и, несмотря на то, что ты на нем сидел, они уже все с него не встанут. И я бы не хотел куда-то эмигрировать прямо на постоянно, вот, чтобы менять свой основной, как бы, плацдарм пребывания. Россия меня, в принципе, устраивает здесь. Все достаточно комфортно можно обустроить для себя, чтобы тебе было приятно в ней жить. А путешествовать ты же всегда можешь, все равно ты можешь уехать, вот как мы собираемся, допустим, этой зимой уехать в Таиланд, перезимовать там на полтора месяца, можешь уехать летом в Америку пожить на месяц, на время в СОПы, и тебе не будет надоедать ни Россия, ни другие страны. Я думаю, что это оптимальный вариант на данный момент. Ну, для меня, по крайней мере.
Понятно. Ну и последний вопрос тогда, вот от меня, по крайней мере, на сегодня. Я бы хотел немножко вернуться в самое начало нашего разговора и попросить тебя рассказать вот о твоем, как бы, музыкальном творчестве. Вообще, с чего оно началось, что это для тебя было и есть ли это сейчас в виде курс дела?
Ну, сейчас этого уже нету, я давненько забросил это увлечение. Это вообще началось, ну, как в интернете проводятся такие турниры, я думаю, что это до сих пор довольно распространенная практика, типа по олимпийской системе, то есть там вставляется сетка, есть пара отборочных раундов, потом вставляется сетка, как вот батл называется он, и там просто люди соревнуются, как бы, вот в качестве написания песен, небольших таких батловых треков на заданную тему. И вот с этого тогда пошло все это, мне нравились, какие треки делают люди, я решил попробовать сам. Вот то ретро, которое вы откопали, это, наверное, один из моих самых первых треков, там еще записанный на самый дешевый микрофон. Я в этом деле тоже пытался совершенствоваться, как-то купил оборудование хорошее, там перенимал какие-то фишки от других более опытных исполнителей, и, в общем, ну, на каком-то более-менее приемлемом уровне получалось у меня делать треки, но прямо вот каких-то там звездных вершин, как там Steam, допустим, который именно из батлового рэпа выбился, там у него сейчас контракт студии Сереги, там он, ну, постоянно где-то вылазит, допустим, знаменитый, самый, наверное, знаменитый выходец из вот этого батлового всего дела, это Noize MC, которого, наверное, сейчас знает вся страна там по его остросоциальным трекам. Вот он именно начинал с батлов, то есть он участвовал во фристайлах живых, ну и в интернете он выиграл официальный батл, по-моему, 8-й на HipHop.ru. Это самый крупный батл, вот в тех, в которых я участвовал еще, когда они проходили, вот в самом большом, в котором я участвовал, в нем было, по-моему, 7 тысяч участников. То есть там громадная работа проделывается и по организации, и судьи там довольно приличные, там судили исполнители из касты. В общем, вот И как-то постепенно это все заглохло у меня. То есть я понял, что, в принципе, я не какой-то там талант, как Noize MC, да, там, то есть нету каких-то ярких таких выраженных способностей. И для себя уже как-то не стало не очень интересно делать, а развиваться дальше не получалось. И поэтому постепенно все это так спустил на тормозах, и сейчас не занимаюсь этим.
Жаль.
Ну что ж, у меня больше вопросов нет. Наверное, перейдем к вопросам от наших слушателей. Но до этого зададим вопрос викторины.
Да, да, то есть давайте действительно объявим начало нашей викторины. Я думаю, что пари, которые я тебе не очень-то серьезно предлагал в начале, вряд ли сегодня.
Я ради интереса все равно попробую.
Давай, давай, сыграем на фантики, короче.
Да, ну давайте я расскажу условия нашей викторины, напомню тем, кто еще не знает. Итак, условия простые. Сейчас мы зададим вопрос, и тот, кто первый правильно на него ответит, в топике нашего шоу, линк должен быть. Дима, ты выставил, да, линк?
Да, я его выставил. На всякий случай я его сейчас еще выставлю в чат. Да, но он на самом деле есть в описании.
Нет, в описании, вот сейчас смотрю, его нет. Там, наверное, ты не нажал кнопку «Выставить» именно информацию. Вот, вот теперь появилось, да.
Хорошо.
Вот все видят, наверное, да? Появилась информация. Вот, в этом топике нужно написать ответ на вопрос. И еще раз повторю.
Из вас знают.
Вот, ну и перейдем к вопросу.
Ну да, да. Я даже, наверное, приберу музычку, чтобы лучше был понятен смысл моих слов. В общем, вопрос у нас сегодня для любителей покерной истории. Итак, как многие, покер, как игра, был очень популярен на Диком Западе. И нередко игроки могли поставить на кон не только последние деньги, но и все движимое и недвижимое имущество. Итак, вопрос. Что обязывали сделать игрока, который поставил на кон лошадь и повозку? Повторяю вопрос. Что обязывали сделать игрока, который ставил на кон лошадь и повозку? Надеюсь, все понятно?
Ну что, вопросов нет. Тогда, пока наши слушатели отвечают, продолжим интервью с нашим гостем, с Мишей. И мы ждем вопросов от наших слушателей.
Да, пошли смешные ответы. Ну, вопросы, кстати, были уже раньше, ну, вот просто мы их не зачитывали. Вот, но сейчас, друзья, можно их...
А я могу участвовать в конкурсе?
А, конечно.
А ты уже знаешь ответ?
Я, по-моему, запостил его сейчас в этот... Посмотрите, он правильный, нет?
Ребят, значит, пишут, что пропал у кого-то звук на вопросе. Ну, давайте я еще раз его задам. Вот, и еще раз, значит, ответ на вопрос пишется в топике. Топике, посвященном нашему шоу.
Который называется «Вечернее лайв-шоу», да?
Да, который называется «Вечернее лайв-шоу», и теперь у него есть название «Полный дом». Вот нужно пройти в топик, ссылка на который есть в описании нашего шоу, и там написать ответ. А здесь мы задаем вопросы нашему сегодняшнему гостю. Все почему-то хотят писать ответ здесь у нас, в чате сегодня. Удивительный эффект. Это вот делать не нужно, друзья.
Да, в чате не нужно писать ответы, ну, разве что шуточные. Ну, мы объявим результаты чуть-чуть позже.
Да, результаты будут объявлены в самом конце программы, ребят. Кстати, Миша, а ты знаешь ответ?
Я говорю, я его запостил. Мне кажется, я это сделал первым из тех, кто вот ответил правильно. Так что я думаю, что сейчас еще $50 подзанесу.
Класс! Ну вот вопрос от пользователя под ником Jaguar220988. Миша, как ты себя мотивируешь на игру, когда желания играть не хватает? Ну, кроме денег.
Ну, это забавный вопрос, на самом деле. Как мотивируешь себя играть в покер, ну, кроме денег? Это, в принципе... Ну, не знаю, я не буду сейчас придумывать какие-то сравнения, которые могут показать, как, насколько этот вопрос, в принципе, немножко абсурден. Я думаю, что для любого игрока, вот, который играет в покер профессионально уже какое-то время, у него мотивация, как бы, единственное, это деньги. Если у него какая-то другая мотивация, то он, в принципе... извращенец. Ну, тяжело будет, там, знаете, если мотивация там надрать зад лучшим регуляром своего лимита, то с такой мотивацией можно очень быстро закончиться. А выиграть деньги — это всегда хорошая рабочая мотивация.
Вот Айрон Вега пишет вопрос. Он утверждает, что ты любишь поесть за двоих или даже за троих, при этом оставаясь в отличной физической форме. Как у тебя это получается? И как обжорство помогает в покере?
Ну, это забавная просто тема. Я вот в топике Black Member разделе, который посвящен выбору меню на предстоящую пати в Испании. Там нужно написать, типа, что ты будешь кушать. И
да, это мы видели.
Для себя, ну, может, кто-то не видел, я думаю, что многие. Для себя и для своей спутницы. А у меня жена остается с ребенком дома, и я, в общем, сначала написал меню на себя, а потом немного подумал и дописал, что, типа, если я еду один без спутницы, то можно я ее меню съем сам. Я думаю, что вот на этом основан вопрос. Нет, покушать хорошо — это, в принципе, полезно всегда. Я думаю, что вот у меня был в свое время такой заскок. Я вот перед тем, как поехать на юг, я решил посидеть на диете такой прям серьезной, который там сидят. Ну, у меня вот тренер в то же время готовился к соревнованиям по бодибилдингу, в которых он там первое место на Урале занял. И я тогда точно такой же диете, как он, сидел практически. То есть не ел вообще там никаких углеводов практически. И это не очень хорошо сказывалось на игре, потому что все равно мозгу нужны питательные вещества, особенно когда он такие серьезные нагрузки получает, как в покере. То есть там все равно очень большой объем вычислительных процессов идет. И вот когда я слез с этой диеты, наконец, и начал уже есть все, что хочу, там кучу шоколадок и там и на ночь, и все что угодно, у меня результаты улучшились заметно. Поэтому я думаю, что обжорство — это, ну, естественно, если это в меру и идет параллельно с занятиями спортом, то это нормально.
Ну, это очень, очень хорошо, когда хорошо работает обмен веществ. Я думаю, многие могут позавидовать. Можно ни о чем не волноваться. Ну, давай посмотрим, какие еще есть вопросы. Да. Как часто ты тильтуешь, и сильно ли свинги давят на психику, спрашивает пользователь Lightman.
Да и да. Часто тильтую я. Ну, в принципе, я не самый психологически уравновешенный человек. Вот в последнее время я придумал себе нововведение такое, не смотреть результаты во время сессии. Это немножко помогает, но все равно вот у меня есть проблема, когда начинает сильно не складываться. Я играю в неоптимальную игру. Я думаю, что, ну, в принципе, наверное, у большинства игроков в том или ином проявлении проблема есть. Вот недавно была забавная, допустим, ситуация, именно вот из-за того, что я не смотрю результаты. Я прям всю сессию играл чуть ли не в тильте. Казалось, что прям жутко не складывается, и что я там уже в приличном минусе. А когда вышел из этой сессии, оказалось, что я там всего на 2000 в минусе, хотя по ощущениям было где-то минус 12. Это так приятно обрадовало меня. А вторая часть вопроса была вот по поводу тильта, а потом...
Сильно ли свинги давят на психику, и как часто ты тильтуешь? Вот.
Да, свинги тоже давят сильно. Я опять-таки повторюсь, что я не сильно уравновешен в этом плане. И когда вот, ну, вот сейчас в последнее время у меня довольно прилично гнобеж идет, и, ну, неприятно уже и садиться, тяжело себя заставлять играть, когда ты помнишь, как тебе было неприятно играть в предыдущий раз, позапредыдущий, позапрошлый раз там, и это, естественно, давит на психику, потому что все равно это как бы основной мой доход на данный момент, и хотелось бы, чтобы лучше складывалось. Ну, с другой стороны, все равно нужно понимать, что это такой путь, который ты выбрал, это дисперсия, она всегда будет в покере, и без нее бы не было вообще покера как игры, которая профессионально позволяет зарабатывать деньги, потому что если бы, как в шахматах, всегда выигрывали сильнейшие, то никто бы не играл в него на деньги. И с одной стороны, я это понимаю, а с другой стороны, все равно сильно это все напрягает, когда так вот длительно продолжается. Ну, ничего не поделаешь, такая вот неприятная часть нашей работы.
Да, ну, ясно. А вот вопрос про твою, так сказать, семейную жизнь. Пользователь PolyFLV спрашивает, не обижается ли жена, что ты много путешествуешь без нее? Ну и вообще, действительно ли ты путешествуешь без нее, когда ты едешь на турниры, или ты все-таки берешь ее с собой? Как это у вас происходит?
Это, наверное, у меня жена залогинилась, задала вопрос. И, естественно, обижаются. Ну, понятно, что ей тоже хочется. Ну, как ситуация складывается, я никогда как бы не уезжаю куда-то, если есть вариант поехать вместе. Ну, как бы довольно часто получается, что ситуация такая, что либо вообще не ехать, либо ехать одному. Потому что либо там ребенка не с кем оставить, либо там, ну, совсем будет накладно брать ее с собой, допустим, так, на те же Багамы, там, чтобы поехать. с женой, с ребенком, это нужно просто ему денег потратить на билеты, там еще и няню с собой, наверное, надо брать. Ну, там не няню, а, допустим, тещу, да, чтобы она сидела с ребенком, чтобы нам можно было отдохнуть. Обижается, но как бы все равно, в принципе, понимает, она у меня понимающая, любящая, и особых-то проблем с этим нету, но вот, как бы, естественно, есть какие-то такие подколки с ее стороны, что, типа, я катаюсь тут, а она дома сидит.
А, кстати, вот, если не секрет, а ребенку сколько лет?
Ему год исполнился, вот, 3 недели назад.
Угу. Ну, в принципе, уж скоро можно будет и вместе, мне кажется, колесить.
Ну да, естественно, на это вся надежда. Ну вот в Таиланд, по крайней мере, мы собираемся зимой уже ехать всей семьей, естественно, потому что там срок длительный, я просто столько без семьи не протяну. То есть если там на неделю куда-то ехать, да, это еще более-менее там вот, ну, на месяц где-нибудь, там вот, в Вегасе очень тяжело дается, потому что я скучаю все равно, и понятно, что привык всю жизнь быть вместе, а тут раз так надолго приходится уехать.
Угу. А вообще жена у тебя имеет отношение к покеру?
Ну, только через меня. Так-то, в принципе, она, ну, она слушает мои истории постоянно внимательно, так что-то там комментирует мне забавно иногда, так что, типа, вот там, играй аккуратней, там, это, не блефуй.
Вот, ну, тут вопросов...
Сама не играет.
Тут, кстати, вот много вопросов уже накопилось от слушателей. Ну, Боря, ты какой-то выделил уже для себя? Просто очень много.
Сейчас. Некоторые вопросы повторяются просто.
Ну да, да. Вот как ты думаешь, такие популярные игроки типа Двана тоже гриндят или они феномены? Вот это тебя спрашивает пользователь, точнее пользовательница, видимо, под ником Наталья UA.
Ну я думаю, что большинство феноменальных игроков, особенно вот таких более-менее старых времен, это феномены в плане умения подружиться с дисперсией. Потому что все равно, если посмотреть на их дистанции, это вот игроку, который сыграл достаточное количество рук, который понимает, что такое дисперсия в покере и как она себя может проявлять, им как бы понятно, что вот на каждого двана такого есть 20 недодванов, которые просто, ну, того же уровня игроки, но им просто не складывалось решающие моменты. То есть всем известно, что Дван там сколотил банкролл, когда еще Гилла Либерте играл крупные игры на Full Tilt. И если бы ему тогда, допустим, вот, ну вот бывает такое, что вот в покере, допустим, может произойти свин, когда ты играешь там в плюс 5 ПТББ, да, допустим, а у тебя по факту идет там минус 2 ПТББ. И если бы он тогда на NL100K не попал в определенную полосу везения, то не было бы сейчас Двана. И как бы это... такая штука, вот особенно она в турнирном покере видна, то есть кэш это еще куда ни шло, потому что там как бы дистанция все-таки более ярко выражается в плане там наигрыша, а турниры это на самом деле, ну, настолько дисперсионная штука. То есть вот я, в принципе, вот мне нравится пример такой, что если взять вот, ну, турнирного игрока какого-то прямо вот, ну, топового, да, которого все считают там лучшим в мире там или одним из лучших в мире, вот, и его результаты за год вот взять, и, ну, там будет приличный какой-то профит, понятно, там вплоть до полумиллиона долларов там может быть, если он играет там со средним боином 300, допустим, 200 долларов. 200 даже там, наверное, большинство игроков играет. Вот если у него взять из его вот этого года, вот я уверен, что я смогу выбрать 10 раздач из этого года. Вот представляете, 10 раздач, вот, которые он выиграл, делаем так, что он их проигрывает, и все, у него год получается там вплоть до минусового, ну, может там нулевой или слабо плюсовой, вообще на уровне никакого регуляра такого среднего, посредственного. И вот когда, представляете, вот 10 раздач, что это такое? Это просто вот как бы, ну, 10 раздач это... это даже в дистанции это не назовешь. И если ты можешь вот так вот сильно зависеть от 10 раздач, то есть, в принципе, весь твой год может зависеть от этих 10 раздач. Если ты не доедешь в них, то все, у тебя просто не получится год. И на каждого там Мурмана или Шона Диба есть по 20 таких же не до Мурманов и не до Шона Дибов, которые играли-играли, также все хорошо понимают, все правильно делают, но им просто не складывается. И вот, в принципе, вот сейчас очень многие хайроллеры прошлого, они это все показывают и доказывают на собственном примере. Например, вот со мной недавно играл на Старзах Эй Джонс, который там играл в свое время и 100К на Full Tilt, да, такой был крутой, офигенный игрок. Но там еще, конечно, есть другие проблемы в плане там эго непомерного, который у этих людей развивается само собой. И вот сейчас он играл со мной там что-то NL400, по-моему, ну и такие вещи делал, что прям вообще, ну, знаете, ну, ни один регулярный их лимитов их не делает плюсовой. И, ну, то, что он эти лимиты играет, я не думаю, что он видео писал, потому что он все довольно быстро делал, когда видео делает, там все равно как-то объясняет. Я думаю, что он, в принципе, ну, просто зальется скоро с такой игрой. То есть он там позволял себе сделать, ну, 5 бет до, там, 40 блайндов и сфолдить на all-in при стеках 100 бб. Это, ну, просто какие-то умонепостижимые вещи. И многие хайроллеры прошлого, они сейчас просто не конкурентно способны, потому что у них апстрик закончился, а скилла-то, в принципе, и нет, потому что они всегда считали, что они и так всех порвут. Угу. Вот так вот.
Ну, вот еще один вопрос от пользователя под именем Серджо Руссо. Такой забавный вопрос. А все игроки в покер должны хорошо играть в мафию?
Ну, практика показывает, что не все хорошо играют, но, по крайней мере, с покеристами гораздо проще играть в спортивную мафию, которая наиболее интересна в плане именно игрового процесса. Я пытался устроить эту игру в своей дружеской компании людей, которые не связаны с покером, но очень тяжело дается это все. Даже в покерной-то компании, если вот человека только знакомишь с этими правилами мафии, то все равно первые два кона обязательно кто-нибудь накосячит там первые две игры. А в обычной это просто нереально. По факту вот эта вот игра, которая идет по правилам спортивной мафии, то есть когда у всех там в свое время есть одна минута на высказывание, там есть баттон, позиция очень важна в этой игре, там вскрывание ложных комиссаров, все такое, это просто, ну, очень сильно интересная игра получается. И вот мы просто, ну, в Вегасе, когда особенно вот большинство игры проходило в Вегасе и на Багамах, мы в эту игру залипали там до 5 утра, и прямо, ну, бесконечно в нее можно играть, потому что это очень интересная игра.
Вот знаешь, очень странный вопрос от Маскот 13. Может быть, я не осведомлен, может быть, я что-то пропустил, проспал, наверное, как всегда. Но вопрос звучит так: как тебе новости, что в России блокируют выходы в покер-румы? И какое будущее ты видишь в дальнейшем развитии покера именно у нас? Не прикроют ли онлайн-покер в России? Вот, может быть, я что-то не знаю.
Ну, я слышал какой-то краем уха, что в какой-то из областей провайдеры позакрывали айпишники там основных покер-румов. Ну, я не знаю, если... Ну, это, в принципе, мне кажется, нереально закрыть онлайн-покер. Если ты играешь вот, ну, на каком-то более-менее приемлемом уровне, ты все равно сможешь играть всегда. Это доказали все онлайн-гриндеры из США, которые сейчас подданы там Коста-Рики, Канады и чего угодно, там, Таиланда. Я думаю, что это не проблема в любом случае. Ну, VPN всегда есть, и выходы всегда найдутся. Интернет закрыть нельзя, это просто как-то, ну, нереальная задача.
Да, вот интересный вопрос от пользователя Харас. Охотно ли ты рассказываешь друзьям о том, чем занимаешься и как бы, с чего живешь? Вообще, как у тебя ситуация с этим? И не было ли у тебя проблем в семье в начале с этим, когда понятно стало, что ты именно профессиональный покерный игрок? Потому что все-таки деятельность не очень распространенная, немного странная многим людям кажется.
Да нет, все, в принципе, у меня и друзья, и родственники адекватные, все понимают, и никаких проблем с этим не было никогда. То есть, когда я только начинал покером заниматься, это было хобби, потом, когда это стало профессиональной деятельностью, просто у никого не было даже мысли считать, что это плохо, потому что все видели результаты, поэтому никаких проблем.
Вот вопрос от пользователя Сколски. Читал ли ты книгу Дасти Шмидта «Относитесь к покеру как к бизнесу»? Как тебе книга? Ну, если ты ее читал, конечно. И как относишься к подходу, изложенному автором?
Нет, я не читал книгу, но подход одобряю. Ну, если из заголовка судить, в принципе, это правильный подход, потому что покер — это и есть бизнес, в нем надо инвестировать свое время правильно и получать дивиденды от этого. То есть подход правильный. Это не игра, это бизнес.
И вот еще один такой вопрос от FCSM1589. Привет, Миша. Все.
Привет, Денис. Хороший вопрос, кстати. Привет, Миша. Он, наверное, думал, отвечу ли я, нет, ему по имени привет скажу.
У нас, кстати, был подкаст достаточно в обозримом прошлом. Вот он же все-таки задает действительно вопрос так вопрос. А у тебя жена работает?
Да, у меня жена работает, но она работает как бы вот в семейном бизнесе, и поэтому принципе, нагрузка там небольшая. У него сейчас основная работа – это выращивать сына и заниматься комфортом и уютом в доме. Она с ней отлично справляется.
Ну, я думаю, что мы можем объявить пока что победителя. Может, появится еще парочку вопросов, а потом еще перейдем к нашим традиционным блиц-вопросам. Я так уже предварительно посмотрел, и, по-моему, победил у нас сегодня. Как вы думаете, кто?
Так не говори этого. Не надо. Нам не поверят.
Как вы думаете, кто? Не, ну тогда просто все скажут, что ГСЧ подкручен, и нам не будут больше доверять. Ну, победил Интерпсихо.
Вау!
Поздравляю.
Да, спасибо. Я думал, сейчас, знаете, включите не такой сэмпл, а вот такой буу.
Да, ну давай я зачту правильный ответ. В общем-то, человека, который поставил лошадь и повозку, заставляли свинтить гайки с колес и положить их на игровой стол, чтобы он в случае проигрыша не сбежал. Это был правильный ответ на этот вопрос. И Миша его откуда-то знал. Наверное, играл на Диком Западе много.
Хорошо обращаюсь с поиском. На самом деле, у меня предложение вот все-таки этот приз отдать человеку, который на предыдущей странице ответил «открутить колеса и положить в банк», потому что, в принципе, это суть та же самая, немножко другими словами, но я считаю, что вот он-то это как бы, ну, догадался, скорее всего. Я-то просто воспользовался навыками поиска в Гугле, то есть я ввел ключевые слова, нашел там подходящую статью, а тут, судя по всему, просто, ну, смекалкой сообразил, что если ты открутил колеса, то ты уже не отбежишь, как бы. Поэтому я думаю, что give me $5, он, в принципе, ну, достоин больше приза.
Ну что ж, давайте тогда проголосуем. Борис, ты как?
Ну, я думаю, если Миша добровольно отдает свой приз другому игроку, почему бы нет?
Действительно, мне кажется, это поступок достойный. Я тоже голосую за.
На то мы порешим.
Итак, кто же у нас тогда победитель получается сегодня?
Я что пытаюсь его найти. Вот, Миш, как ты говорил?
Да, на 14-й странице ник give me $5. Ну, ему надо будет переименовать ник.
Give me,
да,
give me $50.
Но суть-то понятна, да.
Да, пророческий ник, пророческий.
Ну что ж, тогда поздравляем пользователя с ником give me $5. Он получает целых $50, хотя просил всего 5.
Ну что, ура, мы уже кричали, не будем повторяться, наверное, уже. Ну что ж, да. Замечательный был сегодня розыгрыш, как мне кажется. Вот, ты знаешь, я краем глаза заметил, что вопросы, они как бы там были, так что я думаю, немножко нужно стоит отмотать назад и все-таки посмотреть, что люди у нас спросили напоследок. Ну вот как бы повторяющиеся есть вопросы, но они как бы уже сегодня обсуждались. Вот комплименты тебе, Миш, вот, за твой справедливый поступок.
Ну да, я думаю, что даже комплиментов не особо надо, потому что там, ну, действительно, вопрос, ответ на вопрос этот подходит. То есть я-то взял конкретно, наверное, цитату из того текста, который вы вот именно и нашли, когда вопрос этот придумывали, а человек как бы, ну, просто смекалкой догадался. Вполне себе.
Ну вот пользователь Экодизайн, он очень много раз уже спрашивал некоторые вопросы, обижается, что мы ни одного еще не озвучили. Озвучу один из них. Спрашивает, что ты будешь делать на пенсии, если ты, конечно, задумывался уже об этом.
Ну, у меня, в принципе, идеальное представление о своей пенсии. Это как, ну, обеспеченный такой вот гринд по путешествиям по миру. То есть, если есть какой-то пассивный доход, даже если это, допустим, там, несколько квартир и их в аренду сдаешь, это уже, в принципе, здорово, потому что, ну, чтобы путешествовать, то, в принципе, много денег не надо, и такую пенсию себе можно вполне обеспечить активной молодостью и, там, ну, жизнью. И я считаю, что вот к этому буду стремиться и пытаться добиться того, чтобы не жить на пенсию от государства, которое, в принципе, ну, неадекватно на данный момент.
Но вот ты сейчас уже инвестируешь куда-то деньги в какой-то пассивный доход? Недвижимость или что-то еще?
Ну, естественно, как бы идеи такие есть, и пытаюсь их воплощать. Какой-то пассивный, какой-то активный доход. Над этим всем идет работа. С переменным успехом.
Тут даже политические вопросы пошли.
Да. Это не ко мне. Ну, хотя, в принципе, у меня есть своя позиция, но она, не знаю, слишком профанская, я думаю, у меня, потому что я не очень активно слежу за этим все.
Ну тогда я за тебя отвечу. Миша на выборы не пойдет.
Да. Инсайдерская информация, я просто не смогу на них пойти физически.
Ну вот, ну, ребят, в общем, мне кажется, что сегодня у нас получился достаточно ненапряжный и неплохой, интересный разговор. Борь, ты как доволен сегодняшним шоу?
Да, я очень доволен. Мне кажется, Миша очень интересно отвечал на наши вопросы и вопросы слушателей. И так как я вижу, вопросов больше нет, я думаю, можно уже и закругляться. Благодарим Мишу за участие. И, может быть, у тебя еще есть какие-то слова напоследок.
Да, ну подожди. Но дело в том, что у нас же есть еще небольшая традиция, хоть и молодая, но все-таки есть.
Да, я совсем забыл.
Да зря, вот, потому что у нас есть такой небольшой блиц-опрос, который мы проводим в конце шоу. И задаем вопросы, на которые мы предполагаем услышать такие односложные ответы. Как можно более кратко высказываться просим наших гостей. Вот, и сегодня уже, мне кажется, в третий раз мы попробуем провести эту рубрику. Вот, поэтому я предлагаю просто взять и начать ее проводить прямо сейчас.
Давай, начинай.
Хорошо, ну, если все готовы, тогда начинаем. Оцени по 10-бальной шкале свою удачливость как покерного игрока.
8.
Сколько тебе нужно денег для полного счастья?
9 миллионов долларов.
Видно, что считал специально. Любимый фильм?
«Назад в будущее», все три части.
Любимая музыка?
Рэп, хип-хоп.
Чем для тебя в твоей жизни является покер?
Работой.
Представь ситуацию. Звонок в дверь, ты открываешь, там стоит Доуэлл Брансон. Что ты ему скажешь?
Давай сыграем хэдзап на 6 столах.
Вот если бы ты устраивал крутую вечеринку, кого бы из голливудских актеров ты бы пригласил?
Я бы позвал всех актеров сериала «Друзья». С ним было бы весело.
Тебя привлекают экстремальные виды спорта? Если да, то какие?
Да, я катаюсь на сноуборде и занимаюсь боксом. Хотя это не очень экстремально, но вот сегодня это было экстремально у меня.
Ну, ты можешь ходить хотя бы.
Я попробовал, в принципе, получилось, да, но после 12 раундов спарринга с более опытными оппонентами это очень тяжело удалось. Печень на меня обиделась. Нос тоже.
А что для тебя полноценный отдых?
Полноценный отдых – это времяпрепровождение в другой стране, в котором ты делаешь то, что тебе хочется делать.
Вот если тебе предоставилась возможность на 5 минут воскресить кого-то из исторических персонажей, с кем бы ты хотел встретиться?
Сложный вопрос, я даже не в курсе там, кто из исторических персонажей, кто мне интересен, уже умер. И, наверное, таких немного, поэтому тяжело выбрать будет. Ну, допустим, я бы не против был бы встретиться с Майклом Джексоном.
Да, я тоже.
Ну, только чтобы я был в возрасте там не 7-8 лет.
Ну, кстати, это тоже вот не факт, что вот все, что о нем говорят, это вот так вот. Ну, мне кажется, немножко там люди загибают.
Ну, пошутить-то можно.
Ну, пошутить можно, да. Ну что ж, это был Михаил.
Спасибо, Михаил.
Спасибо вам за интересное интервью.
Если
всем слушателям привет, удачи, тащите.
И тебе тоже удачи, Миш. Спасибо.
Спасибо. Всем счастливо.
Пока.
Пока.
Друзья, на этом наше шоу подходит к концу. Надеюсь, что вам понравилось.
Ну и, наверное, напоследок поставим снова песню, которая у нас уже звучала.
А, ну да, я думаю, что песня, которая сегодня была представлением нашего гостя, она же будет как бы предназначена для того, чтобы попрощаться. Вот. А напомню, что песня эта когда-то была написана самим нашим гостем, записана, но мы из нее с Борисом взяли припев и остальное добавили все. И получился такой небольшой стёб.
Врубай.
Парни, которые часто светятся в новостях. И с виду он вроде бы ничем не приметен, но если копнуть глубже, то не слабый успех заметен.
Но расскажем его историю по порядку, чтобы все узнали, кто этот человек, загадка.
Был он обычным пацаном из Яката. В школе учился, рэп читал накатом.
И вот как-то раз о покере он узнал, и вскоре на покер стратеги попал.
Йоу, давай, полко скалкнул ему на аккаунт. И начался тут денег безмерный гаунт.
После дождя бабла стало больше, чем у африканского вождя. Но он решил, что и этого ему мало.
Они побили мировой рекорд, вот где настоящая слава.
Вообще надо заметить, он любит ставить себе задачки, чтобы гриндить, повод был для скилла прокачка.
Вот и с рекордом мировым грязь лицом не ударил.
Мультитейбл сутки
рекорд побил и респекта себе прибавил.
Дальше контракт с Poker Stars, пришла слава.
Black Member Party, офлайн турниры, неплохая забава.
Но испытание славы и деньгами он достойно прошел.
Респект чуваку.
Девушку отличную встретил, в ней себе жену нашел.
Огромный респект.
Думаю, все догадались, кто сегодняшний герой. А если нет, тогда попросим Миш что-нибудь про себя спой.
Рук за сутки, это вам не хрень.